Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7 часов и 7 минут. Всем доброе утро. Меня зовут Александр Капков, а это программа «Моторы» на «Говорит Москва». Поехали! Всем привет! Четверг, 8 сентября. И, пожалуйста, обратите внимание, я думаю, вы не пропустили наше объявление о том, что сегодня у нас профилактика. Профилактика — это значит, что оборудование на передатчике должно будет все быть вычищено, все подчищено, исправлено, улучшено. Ну и, в общем, все вот эти вот процедуры, в связи с чем мы прекратим свое вещание после 9 часов утра. После 9 часов. 09:00. До этого времени будем вместе с вами. Поэтому следите, пожалуйста, за вот этими такими объявлениями. Не пропускайте их. Если вы их не пропустили точно так же, как и я, тогда вы точно знаете и не переживаете, что мы вернемся в эфир после 13 часов. Сегодня же, после 13 часов. Нет, недолго произойдет. Давайте о движении.
В движении.
Так, давайте смотрим на карту в движении. Я пока ее открываю, дорогие мои, вы уже знаете, что делать. 7373948 – это телефон нашего прямого эфира, чтобы рассказать о затруднениях на утренних, пока еще 7-часовых, 10-минутных пробках у нас в столице. И куда вы можете еще писать? Можете писать на наш смс-портал +7 925 48 94 8, и нам в Телеграм можете писать. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот в Телеграме. Да, доброе утро, слушаю вас. Где едете?
Здравствуйте, Александр.
Доброе утро.
Я у вас раньше была забита, там как Ольга на Прадо. Теперь у меня новый телефончик.
Да, да,
значит, титра не было. Значит, шоссе парализовано полностью. Я уже 1:40 еду 4 километра.
Инкассатор, инкассатор в бетонном блоке написан.
Люди вышли из автобусов, просто идут между машинами.
Я понимаю. Да, Оль, смотрите, перекрытие движения, это, не знаю, с чем это связано, это ремонт и прочее. 8 сентября, 10 минут назад, инкассатор в бетонном блоке. После поселка газопровод. Это, я думаю, какая-то сильная авария. Да, держитесь там направление. Калужка сейчас плохо себя чувствует, как раз из-за этого дорожно-транспортного происшествия придется вставать еще перед поворотом на Воскресенское. И, кстати говоря, еще из нестандартных и довольно серьезных затруднений для этого часа, это Ленинград направление. Но если я скажу, что в сторону Москвы все уже стоит от поворота на второе Шереметьево. То есть это еще перед мегой. Это еще не от первого Шереметьево. А, подождите, это первое как раз, наоборот. Старое. Я все время путаю. Старое, первое, второе. В общем, вы поняли. Тот, который дальше от Москвы. И еще есть затруднение в сторону области. Точно так же Ленинградка от МКАДа мимо Химок стоит, потому что там как раз на мосту через линию Октябрьской железной дороги столкнулась фура и столкнулась легковушка. Андрей Грощук прислал нам вот фотографию в Телеграме. Ленинградка в область, поворот на Шереметьево 2. Да, спасибо большое. 7373948. Здравствуйте, алло.
Доброе утро, Кирилл.
Доброе утро.
Ленинградка стоит немножко дальше. Яндекс, как всегда, запаздывает. Объезжаем через Горки.
Все понятно, спасибо. Поэтому и стоит. На Ленинградке меняют асфальт. Не знаю, правда, какой стороны это касается. И в чем смысл отремонтированной пятидесятиполосной, даже Алексей говорит, Ленинградки в области, если в любое время суток стоим из-за... Далее идет слово, которое обозначает неумытых, грязных Химок и Войковской. Да, есть, хорошо, спасибо. Это информация о движении к этому часу.
Моторы.
Еще вернемся чуть позже, поэтому, дорогие друзья, все те места, которые вам нужно знать перед выездом на работу, сейчас, к этой минуте, вы только что услышали. Во всем остальном, на всех остальных участках движение рабочее, пожалуйста, будьте внимательны, и я думаю, что доберетесь до работы без каких-либо проблем в этом случае. Ну, особенно, если еще и маршрут заранее проложите. Хорошо, смотрите, есть несколько тем. У нас сегодня достаточно широкий, широкая программа, потому что, наверное, полчаса будет больше. У нас сегодня будет гость. И, кстати говоря, сейчас у нас тоже будет интересный человек, всем вам знакомый, Роман Щукин. Правда, по телефону, потому что он уехал. И сейчас нам расскажет, куда он уехал. Ну, все те, кто следят за ним в Инстаграме, наверняка уже догадались, где он находится и для чего. Ну, а всем остальным мы сейчас и расскажем. Да? Алло, Рома. Рома опоссум присылает еще одну фотографию той самой аварии на мосту Ленинградском. На Ленинградском шоссе. Алло, Ром. Алло, алло. Почему ты не слышишь? Давайте просто еще раз перенаберем, и не будет никаких проблем с этим, я думаю. Да, спасибо большое. Будьте внимательны. Там на этом мосту Ленинградка, это в область, кстати говоря, еще раз, перед поворотом на Шереметьево 2, они закрыли, по сути, левые два ряда, левый и средний, но при этом объезжают, я смотрю, с двух сторон. Правый, потому что свободен, и слева можно между отбойником и этой аварией протиснуться, видимо, так и делают. Здравствуйте. Алло, Рома. А у нас сегодня не работает телефон, что ли? Господи, ты что такое? А, ну понятно, у нас, наверное, телефон не работает, да. Очень странно, потому что только что он работал, и мы слышали с вами эти гудки, а сейчас он не работает. Попробуйте позвонить мне в эфир. 7373948 наш телефон, хотя вы и так его прекрасно знаете, и наверняка у вас это не получится. Если не получится, напишите, что говорит, либо какие там гудки. Поэтому смотрите, да, ну я, в принципе, на 100% уверен, что он не работает. К сожалению, я надеюсь, может быть, его и починят в ближайшее время, чтобы мы смогли с вами оперативно связываться. Ну, коль нет, ну, смотрите, один звонок вот проходит, давайте попробуем. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, смотрите, все получилось, интересно, да, спасибо, да, большое, да, смотрите, все получается. Ну, тогда мы еще раз попробуем позвонить Роме, потому что... А, и они опять заработали. Чертовские машины какие. Там, мне кажется, происходит какой-то бунт, революция внутри этих коробок, а мы и не знаем. Может быть, там нужно прийти кому-то на помощь. Опять не работает. Да? Ладно, смотрите, все. Тогда я сделаю так, следующим образом. Мы с вами сейчас выбираем в качестве основного и главного средства связи Telegram. Туда вы можете писать. Почему Telegram? Ну, потому что это удобней, это оперативней. Туда можно загружать фотографии, присылать всевозможные медиафайлы, и оттуда будет все это хорошо делать. Поэтому так и будем делать. Вот Рома, например, пишет: Рома, ты с какого телефона звонишь? Да с нашего, Рома, ну с какого же еще? Но мы можем с тобой, знаешь, как попробовать, Ром? Мы можем с тобой попробовать, если сейчас у нас опять не получится, сделать, как мы с тобой это уже делали некоторое время назад. Мы делали это через громкую связь мобильного телефона. Возможно, нам так и придется сделать, потому что да, не хочет. Я надеюсь, техники нас слышат.
Алло.
Слушай, ну вот смотри, получилось.
Сашенька.
Ты меня слышишь? Алло.
Я тебя слышу прекрасно.
Вот
я слышал
мы...
все эти разы, когда ты звонил.
А мы не слышали тебя, ты представляешь?
Ну, это очень странно. Сейчас, подожди секунду.
Мы не слышали.
Вот если я сделаю вот так, меня все еще слышно?
Да, тебя хорошо слышно.
Отлично. Я послушал русское радио, почему-то ты мне включил какое-то время. Да. Послушал еще что-то.
Да?
Послушал звонок мужчины, который позвонил в эфир. Все это я прекрасно слышал, да, все очень хорошо.
Но, правда, русского радио у нас не было, странно.
Ну, а у меня включилась там какая-то сейчас программа задорная идет, послушал женщину какую-то.
Вот. Ну, ладно, в общем, рассказывай, где ты?
Я на реке Катунь такая река есть, вот, и очень полноводная, очень большая, хотя местные говорят, что сейчас воды мало. Это Горно-Алтайский край. Горный Алтай. Реально горный и реально Алтай. И самое главное, что нужно сказать, самое главное, что меня здесь поразило, это то, что вот где дороги. Вот где дороги. Потому что когда я анонсировал тест-драйв Криэта со словами «Сейчас мы с вами отправимся на Алтай, и вот там-то мы и почувствуем все о подвеске этого автомобиля, ведь не зря же в компании Hyundai везут нас туда, где мы сможем насладиться бездорожьем». Они нас вывезли сюда специально, чтобы мы ничего не поняли про подвеску. Потому что дороги как стекло, идеальные. Идеальные асфальтовые, везде разметочка. Вот где нужно тестировать все новые ассистенты и контроль рядности и все остальное. Потому что везде разметка. Везде ровные, прям и новые, что характерно. То есть вот мы едем сейчас по дороге, которая новая. И возвели новый мост над этой самой рекой. Хотя рядом старый есть, буквально в полутора километрах.
Одним словом, и знаешь, обычно такое делают, когда движение жутко интенсивное, но вот там в час проезжает, может быть, 5-7 автомобилей по этим дорогам, но новый мост есть.
Так, одним подожди, словом. Река Катунь, ты сказал, да?
Да.
Сейчас хочу посмотреть, ты же помнишь, что у нас на Алтае любит отдыхать Владимир Путин. Может быть, вы где-то рядом?
Может быть. Я бы это исключал, что такое может случиться. Вот. Но на самом деле нужно сказать, что я понимаю, почему он любит здесь отдыхать, потому что здесь реально очень круто. По природе, по воздуху, по свету, по воде и по всему, и по машине. Значит, мы Бийск. Мы где-то в 70 километрах от городка под названием Бийск. Возле городка под названием Горно-Алтай. Вот, до него километров 25. Я сейчас открыл карту и смотрю. Других населенных поблизости нет. Нет, они, конечно, есть, но это какие-то деревеньки такие незначительные. В общем, вот где мы. Это наша локация. Здесь мы для того, чтобы тестировать новый российский кроссовер Hyundai Creta.
Когда ты говоришь российский, сразу хочется представить себе, что он опять специально для России создавался, и там что-нибудь интересное в нем есть.
Да. Ребята с Hyundai рассказывали вчера про то, как они 750 тысяч, не 7500, а 750 тысяч километров проехали по России на этих автомобилях для того, чтобы понять, что нужно сделать. В результате мы получили перенастроенную подвеску, в результате мы получили антикоррозийную обработку всего кузова, в результате мы получили полностью подогреваемое лобовое стекло, подогрев руля, подогрев заднего дивана, не только передних сидений, но и заднего дивана. И что еще мы получили? И производство в Санкт-Петербурге мы получили, потому что автомобили производятся в Питере.
Слушай, Ром, что результаты вот этих 750 тысяч километров приводят нас к тому, что на российских дорогах нужно защищаться в первую очередь. То есть нужно утепляться, нужно обрабатывать автомобиль специальными покрытиями.
Конечно, сегодня подогрев лобового стекла мне очень пригодился, потому что здесь сугроб был. Правда, сейчас, конечно, у нас 23 или даже 25 градусов за окном, но ночью снегопад, все здесь завалило. Нет, на самом деле, понятное дело, что помимо того, что это фактические улучшения, это еще и маркетинговый ход. Для того, чтобы показать, как мы заботимся о российском покупателе, вот специально для вас мы делаем, и тра-ля-ля, и все остальное. Но в результате, а почему нет? Это неплохо, когда вот в этом сегменте найти автомобиль, у которого бы подогревался задний диван, это, мне кажется, что функция такая, не совсем обычная, потому что, как правило, эти автомобили приобретают молодые семьи, или семьи с одним ребенком, или с двумя детьми. И тогда получается, что взрослые сидят впереди, а дети сидят сзади. А дети сидят всегда в детских креслах или удерживающих устройствах. И поэтому попогрей-ка им на заднем диване вообще до лампочки. И это такая штука, которая есть. Если ее нет, это тоже неплохо.
Но с другой стороны, спинку классно, не греет задний диван?
Задний диван спинку, по-моему, не греет, а передний греет. И переднюю, и заднюю спинку.
Все. Тогда сзади, конечно,
и верхнюю
спинку. Сзади меньше смешно.
Итак, у нас здесь бесключевой доступ, бесключевой запуск, подогрев всех сидений, подогрев руля, помощь при старте в гору, при старте вниз, при спуске с горы, блокировка муфты. Это я сейчас просто сижу в автомобиле и перечисляю все, что я вижу. Два подстаканника, ручник настоящий кочергой, то есть можно пончики крутить, если надо. Две зарядки впереди. Удобно расположенные, кстати говоря. Здесь очень хорошо. USB вход, подлокотник, управление стеклами всеми, но только водительское автоматическое, все остальные нет. И чтобы у вас не возникло никаких иллюзий, на водительском стеклоподъемнике так и написано «авто», чтобы вы не сомневались. Электрозеркала у нас есть. Из ассистентов современных нет ничего, есть только парктроники и камера заднего вида, нет ни контроля мертвых зон, ничего, но мы не расстроены, в этом автомобиле этого не должно быть. Значит, дальше, по отделке. Неплохая, я сейчас смотрю наверх, на консоль, где очечник тоже есть, это прикольно. SOS-кнопка, Aeroglonas, я напомню, что это новый автомобиль, а значит, он должен был сертифицирован в России и пройти краш-тест, его били на Дмитровском полигоне, два автомобиля были разбиты, потому что это вот требует система получения вот этой самой красной кнопки. И теперь наш автомобиль и ваш автомобиль Creta, когда вы его купите, и сам сообщаете о неприятностях дорожных. Если что-то случилось, сработали подушки безопасности, автоматический сигнал отправляется в аварийную службу, МЧС, и к вам приезжает автомобиль вас спасать. Вот что это. Пластик жесткий, нужно сказать, но мы другого и не ожидали, хотя на отделке двери, я вижу, есть немножко мягкого, но в целом салон выглядит, ну, я не знаю, думаю, что кто-то уже видел этот автомобиль на фотографиях, большинство видели на фотографиях, кто-то уже и вживую видел, поэтому долго про пластик рассказывать не буду, он жесткий.
Я вчера, кстати говоря, видел уже, домой ехал, видел его навстречу.
Да, да, пластик жесткий, но он многофактурный, но вот такой, то есть верхняя часть панели из одного пластика, одной фактуры, обычный, такой бугристый, знаешь, пластик.
Да.
Вот. А центральная часть панели, она сделана такой а-ля карбон, вот под карбон немножечко, но такой пластиковый карбон, как будто бы волокна пересекаются такие вот елочкой. Потом нижняя часть опять бугристая вся. Ручки на дверях такие же, типа под карбон не крашеный. Руль отличный, мультимедиа все заведены. Руль, приливы, кожаный, с прострочкой. Мультимедийная система та же, что в новой Элантре. И я должен развеять еще один миф. Злопыхатели, такие как некий автожурналист Роман Щукин на радио «Говорит Москва», рассказывал про то, что здесь, внутри, внизу, там находится Hyundai i20. Ну, так мне сказали когда-то. Сейчас уже другая информация. Никакой не Солярис здесь, внизу. Никакой не Hyundai i20. А забирай выше. Это Hyundai Elantra. То есть подвеска этого автомобиля – это перенастроенная платформа Hyundai Elantra. Причем, что немаловажно, задняя подвеска, как и у большинства собратьев, если мы берем моноприводную версию, там стоит полузависимая балка. Но если мы берем полноприводную версию, а это именно наш вариант, сейчас я на нем еду, 2 литра, 149, и, внимание, 0,6 лошадиной силы, то есть 149, и еще одна половина, чуть больше половины лошадиной силы у нас здесь под капотом.
Я первый раз встречаю такие цифры, это для чего сделано?
Да, нет, это сделано для того, чтобы, прикольно было.
Чтобы не обидеть вот пони.
Больно, чтобы было. Да, 149 лошадей и еще одна маленькая лошадка. Вот здесь у нас есть. И, значит, у нас задняя подвеска многорычажка, как у настоящих автомобилей. Вот. И это чувствуется, нужно сказать, потому что рулится автомобиль. Главный вопрос нашей с вами современности – это столкновение, конечно, Каптюр и Креты. Что круче? Мы еще не добрались до бездорожья настоящего, где, конечно, геометрия и 204 мм клиренса Каптюра сказали бы свое дело. У нас здесь 190 мм. Но, тем не менее, рулится и едет автомобиль лучше Каптюра. Здесь я должен признать. Потому что Каптюр все же Дастер внутри. А здесь Элантра. Элантра – новый автомобиль. Здесь перенастроены точки крепления в подвеске. Амортизаторы стоят четко, вертикально вверх, без наклона. Перенастроены демпфирующие свойства амортизаторов, крепления. И все для того, чтобы было комфортно рулить. В базовых версиях гидроусилитель руля у нас электроусилитель, потому что наша версия самая продвинутая. Тяжесть увеличивается с ходом, с набором скорости. Такое встречаешь нечасто даже в более дорогих моделях. Обычно он такой пустоватый руль, здесь нет. Пока стоишь пустой, кстати говоря, о руле 2,8 оборота от упора до упора. Это неплохо для кроссовера, это такой почти спортивный, то есть как бы вот так автомобиль намекает, что им можно и нужно активно рулить. 2,8 поворота, электроруль, тяжелеет со скоростью и классная музыка. Вот здесь звук, я скажу, вот реально очень крутой звук, потому что я, честно говоря, даже... Ну, это, конечно, так...
Но это уже помехи связи, это не помехи колонок.
Это пиликанье, там, конечно, вас не слышно, но реально низа работают, дополнительные динамики устанавливаются, 6 подушек безопасности. Если мы говорим о самой простой версии, то их будет только 2, но вот в нашей продвинутой 6. И еще одна иллюзия. Сейчас я возьму прям прайс-лист, потому что он у меня есть, потому что я готовился к этому эфиру. Еще одна иллюзия, что топовая версия стоит 1 149 900. Пожалуйста, не избегайте разочарований, потому что, пребывая вот в таких иллюзиях, это значит, что вы потом будете разочарованы. Топовая версия, это означает, что вы покупаете максимальный мотор с полным приводом, с автоматом, кстати, трансмиссии 2. Никакого баловства с вариаторами, шестиступенчатая механика, шестиступенчатый автомат. Так вот, 149 900 рублей стоит максимальный мотор с полным приводом и на автомате. Вот, что стоит 149. А топовая комплектация, к этому ко всему нужно добавить еще 25, еще 75, нет, не так, вру, еще 50 и еще 75. То есть плюс 125 тысяч. Вот эти 149 900, давайте скажем, 100, 150. Плюс еще 125, значит, 1 275 000. Вот сколько стоит топовая версия Hyundai Creta. Так что, пожалуйста, без иллюзий, чтобы вы не расстраивались. Потому что вы говорите, вот я посмотрел в каком-нибудь автоагрегаторе, увидел цену 1 150 000, пришел, а мне говорят, еще доплатите. Потому что вы берете базовую версию, это база. А потом есть еще пакеты. Пакет Advance и пакет Style. Вот, который можно купить только совместно с пакетом Advance. Значит, точно должен его купить сначала за полтинник, а потом еще 75, если хочешь стайл. В стайле система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя. Понятно, где вы только их получаете? В карте, я напомню, это в базе. А здесь вы получаете это в самом роскошном пакете. Электростеклоподъемники с опусканием, поднятием авто. Вот этот автоподъемник, стеклоподъемник тоже в этом пакете.
Слушай, насчет стартовой цены-то нет никаких изменений? 750 по-прежнему?
749 900, да, на старте вы получаете 1.6, шестиступенчатую механику, монопривод и 123 лошадиные силы.
Слушай,
сейчас расход 10.8, 2 литра, я напомню, мы топим по магистрали 10.8, хотя он должен 10.8 в городе. И, честно говоря, разгончик такой, 11.3. Для 150 силы, для автомобиля, который весит примерно как мотороллер, 11.3 это, в общем-то, черт. Неизвестно, где теряются силы, где теряется динамика. Потому что 11.3 вроде 6 ступеней автомат, вроде бы 150 сил, вроде бы небольшой вес, но где-то распыляются силы.
Слушай, Ром, буквально минутку у нас. У Hyundai никогда не было отличительной, знаешь, какой-то связи между асфальтом и рулем. Там это как?
Есть. Она появилась, вот в том-то все и дело, что первый автомобиль, который меня по-настоящему удивил, не просто у Hyundai, а у корейских производителей, это, я имею в виду, в массовом сегменте. Потому что до этого Genesis можно привести пример, как пример такой более-менее управляемости. Но в массовом сегменте это Elantra. Новая Elantra, нынешнее поколение Hyundai Elantra, мы в Сочи катали его летом, и уже там я понял, что вот корейцы сделали европейский по управляемости автомобиль. У него действительно есть связь между рулем и колесами, и больше того, у него есть связь между колесами и дорогой. И эта связь, она прямая. В том смысле, что ты чувствуешь, что делает твой автомобиль и что делают твои колеса. А поскольку здесь, читай пункт номер один, мы получили перенастроенную подвеску Elantra, то сюда перекочевали и все достоинства управляемости, контроль и ощущения на руле автомобиля. Поэтому я скорее приятно доволен, чем неприятно недоволен. Нет, мне нравится. Пока мне в нем нравится все, кроме того, что я не могу максимально опустить сиденье, я бы хотел чуть ниже сидеть.
Ром, слушай,
говорю все. Это и понимаю, что уже привык.
Минутка закончилась. Дальше спасибо тебе большое. Больше. Все, Роман Щукин был с нами на связи. Он сейчас на Алтае и в автомобиле Hyundai Creta. Сейчас новости.
Моторы.
Это программа «Моторы», да, здравствуйте, дорогие друзья. Всех еще раз приветствую, кто к нам только что подсоединился. Я хотел, смотрел пробки, думаю, ой, это же не тот город, улица Ленина упирается в Коммунистический проспект, там по Проточной улице и Социалистической можно, значит, объехать. Но это, в принципе, все улицы города Горно-Алтайска, если ты вот так вот будешь перечислять какие-то пробки, то по всем улицам Горно-Алтайска и проедешь. Да, спасибо большое, 74-й спрашивал, это была Hyundai Creta от 150 сил, идет повышенный транспортный налог, вот и сделали 140 сил, .6. Дмитрий Руденко пишет нам в Телеграме, ну, согласитесь, 10-й, я что-то не помню, чтобы в последнее время указывали именно в информации для покупателей. Если ты придешь куда-нибудь на стенд, да, хорошо, там тебе, может, и до сотых скажут, а здесь все-таки довольно странно, тем более, если бы сделали, опять же, 149.6, ну, это было бы еще куда более-менее объяснимо. Когда идет речь о 140 целых лошадиных десятых и 60-х одной лошадиной лошади, это достаточно странно. Валерий Петров вчера тестил, едет как Каптюр, как будто стены упираются. Разницу в лошадях не заметил. Да, спасибо большое. Я напоминаю наши средства связи, по которым вы держите с нами прямой контакт. Это 7373948, наш телефон прямого эфира, код Москвы 495, который мы используем. Пишите нам смс-сообщение на номер плюс 7-925-48-948. Пишите нам в Телеграме пользователю по имени Говорит МСК Бот. Да, это и все, все работает для того, чтобы с нами связаться. Мне, знаете, я вчера не успел похвалить ГИБДД и Коваленко за их прямолинейность, за их такую строгость и бескомпромиссность в позиции, по позиции с камерами, как вдруг все начали оправдываться, думать, что ой, мы что-то не так сказали, вы нас не так поняли, что мы отключили камеры. Ну, никто же не понял, что камеры отключили полностью и что все, анархия на дороге в Москве случилась. Правильно, все нормальные, адекватные люди четко понимают, что да, отключили одну из функций, которая отвечает за езду по обочине, и мы об этом вчера говорили, но тем не менее, все равно ГИБДД пришлось каким-то образом оправдываться, говорить, что нет, мы этого не говорили, что ГИБДД не выключала камеры из-за неправильных штрафов. Я вот в эту, знаете, игру слов, ну, я не очень понимаю. Если человек адекватный, он прекрасно понимает, что да, камеры работают, но если камера раньше делала фотографии по обочине, то сейчас она их, значит, не делает. Коваленко заявил, что работа всех камер фото-видеофиксации модели «Стрелка плюс», расположенных на территории столицы, будет приостановлена. А чуть позже в ЦУДД отметили, что Коваленко высказался слишком категорично, так как полностью работа комплексов видеофиксации не приостановлена. И позднее, уже вчера позднее, от слов об отключении оборудования Коваленко сам отказывался. По словам полицейского, который в пресс-службе давал информацию, пресс-службе, естественно, Главного управления МВД по Москве, что все устройства работают, а ГИБДД лишь предписала проверить причины сбоев. Непонятно. Вот это все истории. В общем, все. Обычная практика, кстати говоря, пишет. У меня АЗ. Ездим. 2006 года. И в СТС указано 199.9. А можно, можно поправить 574-й Евгений на Ларгусе. А, вот так вот. Все, я понял. Вы так подписались. Хорошо. У меня есть новость для вас. Парочка, точнее, сейчас под конец программы, под конец этого часа, прошу прощения, власти выбирают, какую трассу построить на деньги от Платона, потому что ввести-то ввели, деньги собрали, а вот как тратить, нужно разобраться. И сейчас Росавтодор смотрит на нашу карту и примерно выбирает, какую трассу и где построить. Смотрите, общая протяженность дорог составит 252 километра. Это до конца сентября Росавтодору предстоит составить рейтинг из 7 инвестпроектов, предложенных регионами. То есть дорог даже будет несколько, общая протяженность которых составит 252 километра. Среди предложенных участков уже сейчас. Конечно, для Москвы меньше есть подобных проектов, все больше для дальних краев. Пермь-Березники, это первый, например, проект, с восточным обходом Перми, Стерлитамак, Кага, Магнитогорск и восточный выезд из Уфы на М5 Урал-Башкирия. Мост через реку Обь, Новосибирск многострадальный, и строительство окружной дороги вокруг Тюмени. Есть еще остальные, пока неизвестно. К отбору на финансирование за счет средств Платона допускаются проекты, стоимость реализации которых превышает 1,5, сейчас внимание, миллиарда рублей. 1,5 миллиарда рублей. То есть построить вам в Садовом товариществе, положить асфальт, километр протяженности от ближайшей трассы, возможно, даже не федерального значения, это не сюда. 1,5 миллиарда рублей минимум должен быть проект по финансированию на вот реконструкцию федеральной трассы. Объем привлеченных федеральных средств для автодорог должен быть не более половины, то есть 50%. Для искусственных сооружений не более 75%. А объем внебюджетных инвестиций не превышает 15%. Ну хорошо, слушайте, ну хорошо развернулись, я бы сказал вот так вот. Хорошо развернулись с Платоном, как не ворчали, как не брыкались от него, все теперь как-то, знаете, ну, съели, все хорошо. Не то, что съели, все, работаем, как и есть. Иван, меня видно? Да, видно. Иван подключился только что, говорит МСК-бот к телеграмму. Господи, как долго вы шли, где вы задержались? Вообще все образованные люди мощность измеряют в киловаттах. Ну, вот так. Ну, нет. Нет, в лошадиных силах мы измеряем мощность у автомобилей. Мне интересно по Платону. В итоге-то вот сейчас прошло время, и мы с вами уже не разговариваем о том, есть смысл в Платоне, нет смысла в Платоне, сколько мы платим за передвижение, ну, не мы, в смысле, а водители большегрузных автомобилей, сколько платят за... Ози второй раз уже присылает мне... мне уровень своего масла. Мне кажется, он думает, менять или не менять. Нет, пока подождите, пока поездите еще. Когда двигатель взорвется, тогда можно поменять. 7373948, телефон нашего прямого эфира. Платон сейчас уже выбирает, куда потратить деньги. И таких проектов около 7. И проект, минимальная сумма инвестиций которого должна составлять 1,5 миллиарда рублей. То есть вы понимаете, если это 1,5 миллиарда рублей, то общая сумма должна быть 10 почти, чуть больше. 10 миллиардов рублей. И это мы проработали сколько? Ну, где-то не проработали и года, по-моему, если я не ошибаюсь, да? Ну, может быть, где-то уже год. А может быть, даже нет. Ну, тоже мы где-то с осени начинали в том году. При этом, вы понимаете, то есть это деньги, которых как бы не было, и они вот тут же появились. Вот, оп, раз, появились. И на эти деньги мы готовы строить дороги. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте, Сергей, Москва. Александр, да, я вот тоже хотел сказать, что это очень хорошо продуманный, то, что придумал правительство, этот налог, на самом деле, который принес за небольшое количество времени уже десятки миллиардов рублей. И я, честно говоря, начинаю понимать, во-первых, что для правительства это очень хороший проект, который они ввели, этот налог. Они отказываться от него не будут. Вы сейчас спрашивали, это перспективно, не перспективно. Но у меня тогда вопрос... А куда до этого тогда все эти деньги шли? Ну вот понятно, что это...
Ну их не было, их не было. Вы имеете в виду из бюджета, куда шли деньги?
Ну не из бюджета, там же шел уже вопрос по поводу водителей, что как-то везут черным, там, нелегальным, там, эти все накладные и все прочее. Я немножко не до конца не понимаю, может быть, но я так понимаю, что это с пустого из порожня ввели этот налог, или все-таки на основании чего-то, что внутри крутились левые деньги?
Ну, вы знаете, я не знаю насчет левых денег, нет, но суть в том, что этот налог, он образовался, он не трансформировался откуда-то, то есть все типа знали, что он есть, но его никто не платил. Нет, его ввели, и его стали платить, то есть его раньше не было, а, соответственно, не было и общей казны. А сейчас она появилась, новая, называется «Платон», и с нее собрали вот столько денег. И с нее собрали денег только лишь с тех автомобилей, с большегрузных автомобилей, которые ездят по федеральным трассам, на ремонт этих же самых федеральных трасс. И теперь это есть 10 миллиардов рублей, 10,5 миллиардов рублей, на которые отремонтировать можно достаточное количество проблемных участков. Просто вот из ниоткуда. При том, что вы сами видели, как достаточно быстро этот налог перестал будоражить сердца там водителей, потому что многие, в Москве, по крайней мере, многие сразу же поставили, стали работать, продолжили работать, потому что люди понимали, что работать надо. Работать надо, и все продолжают это делать. Насколько серьезно увеличилась цена на поставки, цена на товары, которые, как нам всегда говорят, отражаются на конечном потребителе, пока, я думаю, никто не заметил. Никто же не пришел в магазин и не увидел свой любимый хлебушек или свой любимый йогурт на 15 рублей дороже. Нет, не увидел. На рубль, возможно, тоже не увидел. А все продолжает работать. И 10 миллиардов собираются, пожалуйста, менее чем за год. Ну, может быть, еще не полностью собрали, но тем не менее. Здравствуйте.
Здравствуйте, Родион. В принципе, да, хорошо, что денег собрали, что действительно деньги пойдут на благое дело, на ремонт дорог. Единственное, хотелось бы, наверное, чтобы проконсультировались с самими налогоплательщиками, то есть вот компаниями большегрузных автомобилей, какие дороги им могут, какие отремонтировать. Раз они платят деньги, они, как бы, наверное, могут выбирать.
Где кто ездит, там и отремонтировать. Ну, слушайте, это логично, абсолютно логично. Другое дело, что... Кто будет заниматься именно вот этими проектами? Потому что, сами понимаете, транспортная компания не будет заниматься проектом реконструкции. Я надеюсь, что у них какие-то рабочие группы есть, и они смогут это вместе обсуждать. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Александр, Москва.
Да, Саша.
А вот вы ерничаете, что на ценах не появился. А вообще в магазин ходите. Уксус был 15 рублей, теперь 42 рубля. Молоко было 15, теперь 40, минимальная цена.
За какой день? За какой период? За какой период?
За полгода, господи.
За полгода?
Хотя бы в магазин зашли, посмотрели бы на цену, что ли.
Ну, они растут в любом случае, вы же понимаете.
Никакой прогрессии, вы меня извините. Но я сыр брал, там, за 100 грамм платил 150, теперь 350. Ну, вы что, извините меня. Сырки глазированные были 15, теперь 35 рублей.
Ну, сыр. Ну, по сыру вы вообще лучше не мерите. Вы помните, что сыр у нас как-то не производится.
Ну, хлеб, хорошо, хлеб был 15, теперь 25. Ну, какой процент рост стоимости за полгода?
Где 15? Где 25 рублей? Я за 17 рублей хлеб покупаю.
Ну, пятерку зайдите в Дикси, я не знаю, в седьмой континент.
Фасоль. Нет, ну, фасоль, Дикси. Ну, я знаю, эти магазины, правда, не покупаю там хлеб. Я покупаю хлеб внизу, он стоит 17 рублей. 17 рублей. Я не знаю, почему вы берете по 25, честно вам говорю. При этом говорить, что у нас теперь сыр по 300 рублей стоит. Ну, да, сыр стоит дороже. Но это стало... Но это не потому, что Платон ввели. Это я вас уверяю. Это где молоко... Это где молоко полгода назад стоило 15 рублей? Что за... Ну, да, да. Ну, ладно. Я понимаю, что да, все растет. 49 рублей батон белого буханка. Черт... Ну, хорошо. Подождите. Нет. Это все с Платоном никак не связано. Это абсолютно не связано. Давайте не будем уходить сейчас куда-то на продуктовые полки и мериться ценами. Хорошо? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, меня зовут Олег.
Да.
Москва. С одной стороны, все правильно, с другой стороны, нет. На самом деле, цены подросли чуть-чуть, да, но зарплаты упали достаточно прилично.
Ну да подождите, но мы не про цены говорим. Мы говорим о том, что мы взяли и за год собрали 10 миллиардов рублей на ремонт дорог. Вот это как? Вот это вот как? Вот мы собрали их с тех, кто ездит по дорогам, использует их для бизнеса.
Именно с потребителей.
С потребителей.
Те, кто ездит, потребители собрали. Те, у которых именно упали зарплаты, а некоторые потеряли работу. У кого-то поднялись там госпошлины, налоги и так далее. Вот именно с них собрали.
Хорошо, хорошо. Вы хотите глубже думать. Ладно, пускай так, пусть так. Здравствуйте, да.
Доброе утро, Саша, Фрог.
Да, Фрог.
Да, я думаю, что надо просто построить платный участок там от Юго-Западной до Внуково, вот эти 20 километров там или сколько, да, и успокоиться. Все, деньги потрачены, освоены, все красиво, как бы, и ладно.
Подождите, Фрок, вы предполагаете, как это будет, да? Я может быть, пропустил просто.
Да, это примерно так, Саша, вы просто догадались.
Все хорошо. Ну, посмотрим. Я понимаю, что потом мы с вами увидим, как на самом деле. Сейчас хорошо, давайте я вам напомню. Платон продолжает собирать деньги. До конца сентября Росавтодору предстоит составить рейтинг из 7 инвестпроектов, которые будут предлагаться регионами, да, Фрок? По поводу Внуково. Все-таки из региона на регионы больше упор. Общая протяженность составит 252 километра пути. Нужно будет отремонтировать. Сейчас уже есть проекты, которые указывают на трассы Пермь-Березники, Стерлитамак-Магнитогорск, восточный выезд из Уфы, мост через реку Обь. Это в Новосибирске. Вот на это будут потрачены деньги, которые собирает Платон. Сейчас и будет продолжать собирать. Собрали, конечно же, с потребителя. Собрать не проблема, пишет Мотокен. Посмотрим, что построят. Собрали не на дороге, а буржуем в карманы. Пусть где-нибудь в Сибири строят. Там им нужнее, чем нам в Москве. Дмитрий М. Ну, я уверен, что да, в Москве у нас, по крайней мере, с этим все хорошо. Да и мы как-то пока вроде справляемся. Вон за целое лето сколько дорог понастроили. Сейчас еще хорду платную будем новую строить. И сейчас еще надо прежнюю бесплатную сначала нужно закончить, северо-восточную, а потом северо-западную, а северо-восточную потом построим, будет платный. И еще, дорогие мои друзья, слушайте, 10 сентября, а это в эти выходные, я хочу вам напомнить, будет День города, и не думайте, что это праздник прекрасный, отмечен прекрасным красным цветом в календаре, это касается, естественно, парковки. Да, праздник. Да, это выходной, но парковка в центре будет платной, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Если поедете куда-то на празднование, в центр города, в людные места, в парке, где уже давно парковка платная, и ничего с этим уже не поделаешь, и назад не отлистаешь, пожалуйста, оплачивайте. И делайте это внимательно, не путайте ни цифры своих номеров, ни цифры парковки, ни т.д., ни т.п. Хорошо, автомобилистам придется оплачивать парковку в Москве в субботу 10 сентября, несмотря на празднование Дня города. Об этом, естественно, говорят в московском паркинге. Парковка будет платной, так как это не государственный, а общегородской праздник. А 11 сентября плата взиматься не будет. Но это не потому, что продолжается праздник, а потому, что наступает воскресенье. Воскресенье и есть... Правильно, да? 11 сентября. А я не могу на компьютере открыть у себя календарь, потому что недостаточно прав для изменения системного времени. Ну, ничего страшного, мы на телефоне откроем. 10 этого суббота, 11 это воскресенье. Так что, смотрите, бесплатная парковка действует в Москве с нуля до 24 часов по воскресеньям. То есть, если вы в субботу вечером отправитесь куда-то прям совсем поздно, и если вы поставили, допустим, в одну минуту первого, то помните, что это уже воскресенье. Таким образом, кстати говоря, в этом году парковаться в Москве можно будет 11, 18, 25 сентября. Это бесплатно, но это просто воскресенье. 2, 9, 16, 23, 30 октября, 4, 6 ноября. Вот, пожалуйста, День народного единства. Первый выходной, когда это будет именно по поводу праздника. На прошлой неделе в столичном департаменте транспорта сообщили, что бесплатная парковка по субботам пока не планируется. Хорошо, Андрей Васильевич, какая платная? Где два года назад на День города была бесплатная? Вот буржуи. Ну, послушайте, ну, День города, возможно, там, может, на воскресенье выпадал. А сейчас вы знаете, если в субботу приезжаешь, да, если в субботу нам всем сделать бесплатную парковку, то тогда мы загрузим дороги так, что там передвигаться будет невозможно. Будет хуже, чем в будний день в пиковые часы. Это я говорю о реакции Максима Левсутова на вот подобное предложение, потому что мы же давно какие-то говорим, давайте в субботу сделаем бесплатно, давайте вечерами сделаем бесплатно. Да это бред. Есть, это пишет уже Андрей Кафонт, есть альтернатива грузовым перевозкам ЖД, только сроки доставки больше, это мы возвращаемся к Платону, давайте не будем этого делать. Слушайте, а вы собираетесь вообще куда-то на День города поехать? Мне просто интересно, как вы собираетесь его отмечать? Вы куда-то поедете, погуляете или уедете вообще из города? 7373948. День города вот у вас прям стоит каким-то серьезным праздником? Или просто выходной? Или просто очередной выходной, когда есть какие-то мероприятия, и вы хотели бы их посетить? 7373948. Подождите, отмечают ли москвичи День города? Вот что мне интересно. Плюс 7-925-48-948. Каких нам пробок ждать в эти выходные? И ждать ли? Говорит МСК, бот, это наш Телеграм. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да. Сергей, Дмитрий вот нам пишет, что если салют будет, то да, пойдем его посмотрим. А все остальное неинтересно.
Да, наверное, пойдем посмотрим, но у меня небольшая ремарочка по уксусу. Уксус подорожал, потому что сезонный продукт, осень, как бы маринации идут. Поэтому в октябре он будет 10 рублей стоить.
Спасибо вам большое, вы дали отпор. Я не смог, я не покупал уксус, а вы это смогли. Поеду достраивать гараж, пишет Андрей, и тут же присылает фотографию. Вот, видите, чем хорошо пользоваться Телеграмом. Говорит, я поеду достраивать гараж, потому что сразу открываешь, смотришь, ага, сайдингом сделал. А палубка есть, а внутри все пусто, голо, надо утеплять, нужно обшивать, работа еще не початый край, и забор нужно еще вернуть в прежнее состояние. Яблоньку подоприте, чтобы она вам это самое крышу не портила. 7373948. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да.
Ну, вот мы, конечно, хотим на День города уехать отсюда, потому что здесь, конечно, ужасно.
Плохо будет. Много народу, все будут пьяные ходить, да?
Не, пьяных мало вообще. Сейчас пьют мало, я вам скажу. Я в разрез с этим иду.
Хорошо. Поеду на байк-фест в Калужскую область. Вот тебе и День города. Мне кажется, что День города на самом деле, вот будет не особенно много машин, честно скажу. Но затруднения будут исключительно из-за перекрытий. Вот к этому нам нужно будет готовиться. Я завтра вам расскажу более подробно о перекрытиях, которые на выходные нам готовятся. Здравствуйте, да, алло.
Саш, доброе утро, да. Дмитрий. Буду работать на Дне города, по всей видимости.
Там мероприятие или что там?
Ну, как сказать?
Ну, вы нас
будем
откуда?
Делать банкеты. Будем делать банкеты.
Кейтеринг. Такое модное слово.
Ну, типа того, да.
Спасибо большое. По СМИ предупреждали, что на День города 06-09-14 суббота парковка будет бесплатная в связи с праздником. Андрей Васильевич нам напоминает. Спасибо. Да, но это было в 2014 году. А сейчас посмотрите на календарь. Сколько времени утекло? Ох-хо-хо! 2 года прошло. Будет платная парковка в субботу. Еще раз вам напоминаю, и в воскресенье она будет уже бесплатной. Да, все, договорились. Слушайте, давайте немного о движении, потому что уже пора и рассказать, как едет Москва.
Моторы в движении.
Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. А, Бобби, что-то какая-то ужасная, ужасно сложная подпись. На дачу, на квадриках кататься и чай пить. Прекрасно. 7373948. Где едете вы? Что видите из окна своего автомобиля? Если есть какие-то пробки, если нетрадиционные, естественно, которые вас удивляют, поражают и затрудняют вам продвижение. А, если есть засады, вы помните, кстати говоря, что у нас ГИБДД сейчас работает в режиме заслон уже которое время, а это означает, что они активно патрулируют, несут службу на перекрестках оживленных, на каких-то трассах, активно останавливают. Поэтому будьте внимательны. 3 балла сейчас по Яндексу. Основные затруднения. Внутренняя сторона Московского кольца от Дзержинского до Ясенева. Калужка плохо из-за аварии. Киевка традиционно. Ленинградка плохо, причем по обеим сторонам. Это касается участка от первого Шереметьево до МКАД. Внутренняя сторона Московского кольца, кстати говоря, упирается также в Ленинградку почти от Волоколамки, ну и внешка от Дмитровки до Волоколамки. 7373948, где едете вы? Доброе утро, здравствуйте. Алло, слушаем вас. Какие пробки за окном? Ой, я понял, что это алло, но больше ничего не понял. Связь просто ужасная. Попробуйте перезвонить, возможно, будет лучше. 7373948, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Волковское шоссе из Мытищ умерло. Пробка вообще.
Спасибо большое. Из Мытищ по Волковке не выбираться лучше. Вопрошает слушатель у нас в Телеграме. Да что с Ярославкой-то? Ну давайте посмотрим, что с Ярославкой. Мне кажется, что все-таки она выглядит-то обычно. Ну, стоит, да, стоит от Мытищ. Там, я смотрю, авария сейчас на как раз пересечении МКАД и Ярославки. И еще одна авария на Ярославке как раз между Волковской и Ярославкой. Поэтому все стоит. И поэтому выезжать из Мытищ очень сложно. Да, это было движение. Сейчас новости.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов и 6 минут. Всем доброе утро. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Моторы». Поехали! Дмитрий пишет: Александр, только скачал Телеграм, проверка связи, видать меня, видать вас. Спасибо вам, Дмитрий, только что подключился к нашему Телеграму. Если вы вдруг по какой-то причине этого еще не сделали, то забивайте пользователя «Говорит МСК-бот». Самое активное, самое удобное средство связи с прямым эфиром, с нами, с общением, с диалогом, с темой, со слушателями. 10-го откроют ММК, пишет Макс. Да. Это правда. Откроют, и это будет уже почти что послезавтра. И я вам более того скажу. Во-первых, сегодня, если вы хорошо слушали наши анонсы, я вам еще раз повторяю, с 9 до 13 часов, с 9 утра, то есть это через час, до 13 часов у нас будет профилактика. Вы будете слушать музыку, либо, может быть, не слушать ничего, я не знаю. Это какие-то технические моменты мне неведомы. Это, мне кажется, все происходит как-то с помощью волшебства. Но, тем не менее, мы вернемся в эфир после 13 часов. Это значит, что сегодня еще целый час мы будем вместе с вами. После этого у нас будет, соответственно, профилактика. И после 13 вновь выходим в эфир. Я хочу сказать по поводу... А, вот, да, Макс сказал, 10 число открывают МЦК, Московское центральное кольцо, да, может быть, вы ошиблись, ММК, либо эта аббревиатура знает что-то, обозначает что-то иное. Московское центральное кольцо в эту субботу, 10 ноября. И я хочу вам сказать, забегая вперед, анонс у нас со второй половины этого часа к 8.35. 8 часов 35 минут к нам придет руководитель пресс-центра Московского центрального кольца Надежда Доржиева, и мы будем как раз об этой теме говорить, будем задавать ваши вопросы, которые вы будете присылать, будем рассказывать, как будет работать, в каком режиме в первые дни, какие станции будут открыты, как будет происходить запуск и т.д. и т.п. Это все будет, да, действительно, сегодня в 8.35 будем с вами обсуждать. Хорошо. Что касается сегодня профилактика, да, Малое Московское кольцо, ММК, МЦК, вы имеете в виду малым... Ну да, но оно теперь официально называется МЦК. Оно называется Московское Центральное Кольцо. Понимаете? Нет у Москвы малого. Есть Центральное Кольцо. Хотя, конечно же, прежнее название именно такое. Раньше называлось... Да, да, все верно. Все верно, хорошо. Спасибо большое. Парковки в День города платные, так как праздник региональный, а не федеральный, пишет Ник Щербаченко. Но 50% скидка на штраф за неправильную парковку не работает, так как штраф региональный, а не федеральный. Круто! А вот так, да, а вот так. Ну, сами понимаете, все-таки с разных сторон заходите. Заходите сначала про формат праздника, а потом про формат закона. Александр только... А, да, все, все, есть, хорошо, вы молодцы. МКЖД прежнее название, все сразу. И эстакаду на Волгоградке откроют. Да, много чего на самом деле в День города откроют. Я на самом деле вот сейчас вот езжу, вижу, что они... уже заканчивают. Ну, спешно, правда, заканчивают. У нас вот здесь на Октябрьском поле сделали отбойник прямо по всей длине от Сокола из Алабяно-Балтийского тоннеля. Когда выезжаешь, все, теперь отбойник прямиком до маршала Жукова. Все, полностью. Да нигде не развернешься. Ну, можно развернуться над Берзарина, да, это улица, по-моему, называется. Там, потому что там туннель построили, конечно. Сверху над туннелем можно будет развернуться. А больше нигде, все, сплошняком, нигде не пересекает. При том, что это странно. Почему странно? Потому что, например, у нас есть, если мы пойдем по той же северо-западной Хорде, мы увидим, что левые повороты и левые повороты на выезд, и левые повороты на съезд на этой самой Хорде есть на Большой Академической с таких, казалось бы, ну совсем маленьких улочек, например, как Коптевский бульвар. Это односторонний. Ну там, и при том, что светофора два. То есть для каждого одностороннего движения по обеим сторонам есть подобные выезды. Есть, ну хорошо, ладно, Зоя Александровна Космодемьянских еще побольше улочка, но тем не менее там есть. Но почему, зачем нужно было закрывать, соответственно, с маршала Березова, не с Берзарина, с Березова, пересекать, закрывать это ну, сплошное пересечение и левые повороты закрывать? Ну, не знаю, каким-то вот странным образом они приняли именно такое решение. Ну и вообще Москва заканчивает строительство то масштабное, которое все лето велось, и в какой-то более-менее убранный, прибранный вид приходит. Но вы сами понимаете, если речь идет о каких-то долгих проектах, какие-то эстакады, какие-то тоннели, какие-то хорды, это все сейчас презентуют на дне города с шариками, с флажками, с покрашенным асфальтом, а потом это все закроют и будут, ну, хорошо, если закончат до зимы. Хорошо, если закончат до зимы. Плохо, если закончат до зимы, но с какими-то нарушениями, потому что это значит, они будут следующие 2 года постоянно ремонтировать. И, возможно, не закончат до зимы вообще, а будут делать это там уже к лету. Хорошо, на следующий день города, может, на щелчке откроют эстакаду, а то строят уже лет 5. Руки прочь от съездов на Большой Академический. Они все и были... и не трогать. Да нет, а кто их трогает? Никто их трогает, никто не трогает. Мы просто думаем, странно, что там есть, а здесь нет. Сейчас еду 150 метров, внешний МКАД на Ленинградку. Дайте я быстренько посмотрю, но проверка связи в Телеграме кто-то написал, я не увидел. Николай, Николай. Дмитрий, Дмитрий, Николай, Николай. Вы братья? Скажите мне, пожалуйста, почему вы так подписываетесь? У вас одна тенденция. Если посмотреть на внешку по Московскому кольцу. Да, дорогие друзья, там 2 дорожно-транспортных происшествия в районе съезда на М-11, поэтому все глухо. И, кстати говоря, вообще, я бы сейчас вот Ленинградку, вот это вот огромное-огромное перекрестие Ленинградка-МКАД, при том, что концы этого перекрестия, я вам сейчас скажу, какие. Это поворот на Шереметьево-1. Сокол, это вот вертикальная прямая. И горизонтальная прямая от Дмитровки до Волоколамки. Все прям вот наглухо. Наглухо это касается внутренней стороны от Волоколамки до Ленинградки. Все стоит, потому что там прямо на развязке в правом ряду дорожно-транспортное происшествие. Все стоит от Дмитровки до Ленинградки на внешке, потому что 2 дорожно-транспортных происшествия на съезде, в районе съезда на М-11. Все стоит от Шереметьево-1 до Войковской, потому что там авария, во-первых, есть на около Меги, вторая авария около Юбилейного в Химках, 2 аварии возле Ашана. Почему написано возле Ашана, когда эта авария уже около Юбилейного? Ну, по крайней мере, так отмечено. Возможно, они просто раньше. И при этом, ну, все сопутствующее, все объездное, естественно, стоит. Это касается Новосходнинского шоссе, это касается улицы 9 мая, если вдруг кто-то хочет параллельно Ленинградку через Химки объезжать. Да и даже если бы там ехало, я вас уверяю, вот этот вот проспект, который втекает перед Грандом, юбилейный проспект в Ленинградку, он тоже все стоит, он тоже полностью стоит. Глухо, просто ужас. Путин официально разрешил Росгвардии пользоваться автомобильными мигалками. Ну, самые, конечно же, дотошные, самые противники скажут, что вот, опять новые мигалки, опять и какие-то лишние, непонятные люди на дороге, которые будут пользоваться...
Моторы!
Странно, но рано. Лишние люди, которые будут пользоваться на дороге мигалками, мигалками, именно синими проблесковыми маячками на автомобилях без опознавательных знаков. Речь идет именно об этом. Смотрите, Путин подписал документ, что помимо машин с соответствующей раскраской и маячками, Росгвардия получит право использовать 35... Им дается 35 проблесковых маячков на автомобилях без внешнего обозначения принадлежности. И тут же сразу мы понимаем из этого документа, откуда эти маячки. Помним, что у нас ФСКН расформировано? Помним. Это их маячки. Маячки ФСКН отдают Росгвардии. Пользоваться мигалками на машинах без спецокраски имеют право сейчас ФСБ, фельдъегери. Это связь. Государственная фельдъегерская служба, она так называется. МВД, Генпрокуратура, правительство, администрация Кремля, Минобороны, СКР, Госдума, Совет Федерации, МИД и еще несколько ведомств, а также главы субъектов Федерации. И теперь Росгвардия. Я, в принципе, не нашел в этой новости вообще ничего критичного. Эта новость, если ее прочитать моими глазами, выглядит следующим образом. В Москве не увеличилось количество синих мигалок. Все, точка. Не изменилось, не увеличилось, не уменьшилось. В Москве все как было, так и осталось. Ну вот, я считаю так, все. У нас был ФСКН раньше с ними, теперь Росгвардия. Я разницы пока не вижу. Возможно, там будут даже те же самые люди. Возможно. А мы же не знаем, правда. Посмотрим. Если у вас есть какие-то вот с этим вопросы, пожалуйста, задавайте, высказывайте. ММК — это А107, Московское Малое Кольцо, это по поводу названий. Хорошо, МКАД, и после Волоколамки внешний не шибко едет, пишет Алексей. Смотрите, я по поводу мигалок. Мне кажется, или мы немножко подостыли уже к мигалкам. Мы сейчас к ним не проявляем столько внимания. Помните, сколько лет, наверное, 5 или, может быть, года 4 назад, я уже теряюсь в этих датах, мы постоянно видели эти проблесковые маячки, сколько проблем вместе с ними было. Синие, естественно, синие ведерки, когда появились, да, все заботились этой проблемой, все даже предлагали забрать их совсем, потом вернуть. Это все было. И было огромное количество видеозаписей, когда люди не пропускали эти синие мигалки. Сейчас их гораздо меньше. Они есть, и я один свежий совсем недавно видел. Но в остальном я, во-первых, не замечаю их на дороге. Как-то, ну, в негативном свете, естественно, не замечаю их на дороге. Я вижу, они передвигаются, конечно, особенно если ты по каким-то соответствующим трассам ездишь. И главное, я не замечаю их в медиапространстве. Последнее серьезное заметное в медиапространстве маячок был, вот, во-первых, там кто-то опять не пропустил на МКАД. И, ну, тут я уже даже не знаю, если Кутузу вспомнить, даже, ну, там, по-моему, и не было этих проблесковых маячков. Да, спецномера были, насчет маячков не помню. Вы замечаете, вас сейчас вообще волнует проблема этих синих мигалок, что их, может быть, нужно сокращать или еще что-то? Одно время нас это волновало, сейчас, мне кажется, все поубавилось, все поутихло каким-то для нас неведомым способом, а для кого-то, может быть, усердной работой, мы же этого не знаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да.
Ну, на Кутузовском их очень много. Наблюдал такой случай, там центральная разделительная. Едет скорая по ней, едет АМР. И скорой пришлось уступить АМР. То есть время чиновника у нас получается дороже, чем жизнь человека.
Ну, а вы мне скажите, вот это уступление движения, оно произошло по инициативе АМР? Или просто водитель сам вот скорый увидел его в зеркале и решил, думать, да, я ее пропущу?
Не в зеркале, они ехали навстречу друг другу.
А, навстречу друг другу.
Да, по выделенной центральной полосе вот этой.
Ну, да, здесь я даже теряюсь в каких-то комментариях. Навстречу друг другу. Да ну и да лучше уйти, мне кажется. Мне кажется, лучше уйти. Здоровее будешь. Так что цена здоровья человека, мне кажется, в данном случае выйти. Вообще не парит уже, Иван Пономарев. Да, вот мне тоже так кажется. Реально, вообще не парит уже. Эти мигалки, либо они сами поостепенились, либо им просто, ну, как бы сверху сказали, так, ребят, ведем себя прилично. Теперь просто перекрывают трассы, пишет Дмитрий Д. Работа разъездная. Катаюсь по Москве очень много, и мигалок вижу не очень много. Даже не каждый день, это пишет Алексей. Они уступают в зависимости от времени суток. Утром едет поток в центр, ну, естественно, вечером из центра. На Калужке тоннель открывает 12-го. Инсайт, это пишет Максимус Булавин. На пересечении с Рублевкой перекрывают, Ленинский перекрывают, Михаил Бабков. Поэтому и мигалок, да, стало меньше. Ну, я, по крайней мере, еще раз вам говорю, и в медиапространстве, и на дороге встречаю меньше негатива в сторону мигалок. Кто-то писал насчет ФСКН, и ФМС, мол, то на то и выходит. Не то, что то на то и выходит. Вы, может быть, пропустили самое начало новости. Я вам так и сказал. То, что в одном указе четко прописано. Росгвардии 35 проблесковых маячков дать? Дать. Выдайте им, пожалуйста. И в этом же указе написано: у ФСКН эти мигалки взять. Отдайте. В связи с ликвидацией ведомства. Мигалок стало существенно меньше, пишет 54-й. Да, 7373948. Ну, кого-то вообще как не парило, так и не парит. Были бы свои, использовал бы с удовольствием, как и большинство жалующихся. Нет, ну, это уже другой вопрос. Использовали бы мы их сами или не использовали, и как? Перекресток Сахарова и Садового только что проехало. Ну, проехало и проехало, АЗ. Ну, ведь правда, доброе утро вам. Ну ведь правда, проехал и проехал. Все, мы уже смотрим не с такой ненавистью, как мы делали это раньше. Потому что раньше любая синяя мигалка, это, ну, это просто, это цель. Это цель, это добыча, ее нужно растерзать, ее нужно разорвать, раскидать. Если у тебя есть еще и... Ну раскидать как? Естественно, не пропустить. Одним единственным способом мы могли это делать. Не пропускать их. И если у тебя есть еще и видеокамера, чтобы это все заснять и потом выложить и показать, тогда вот это прям то, что надо. Киевку перекрывают и мигалками мигают. Это пошли уже, я понимаю. Синий маяк не дает преимущества, так как в ПДД написано проблесковый маяк красного, синего цвета. Пусть пробку стоят, может, порядок будет. Вы так тонко написали проблесковый маячок красно-синего цвета. Я сейчас не помню эту формулировку. Там, возможно, указан и отдельно синий проблесковый маячок. А вы, может быть, это забыли. Не буду сейчас лезть в правила дорожного движения, честно. Поэтому ФСКН наркоконтроль. Да, да. Скорее всего, водитель скорой просто испугался, что у него будут проблемы. Ну, он просто хотел нормально ехать. Вот и все. Он не хотел вступать в диалог. Понимаете? Потому что такие вещи, они заставляют тебя реагировать на дороге. Да? Они заставляют тебя вступать в диалог. А когда ты не хочешь этого делать, ты просто уходишь с дороги, не обращаешь внимания, и все. Дорога — это же тоже социум, огромный социум. И там люди вступают в контакт с всевозможными способами. А когда ты не хочешь этого, то ты и не высовываешься. Ушел, и все. И точно знаешь, что тебе не придется никому ничего показывать. Не моргать, мол, пропусти. Не пытаться додумывать, какой ответ он тебе дает, мигая и крякая тебе навстречу. Правильно? Просто ушел, вернулся обратно. Должно быть всего 4 мигалки. Президент, министр обороны, внешней политики, министр и премьер. Остальные лесом в общий поток. Ну а как же, министерство внутренних дел? Вы забываете. Министерство внутренних дел — раз. А как же МЧС? Министр — два. Ну, нет, не забывайте, пожалуйста, про них. Это тоже очень важные люди. Синий маячок и звуковой сигнал. Кто-то пишет, на скорый синий маячок. Синий-красный только у ГИБДД. Да, ну, видите, вы мне... Может быть, у вас просто больше времени, чтобы открыть правила дорожного движения и пояснить человеку. Так оно и есть. Нет, не только сине-красный, это же понятно. Красный маяк. Вообще эти мигалки, да, они нарушают правила, но они и бьются порой летально. Так что, а как же Михалков? Нет, ну Михалков это, понимаете, это человек, который, возможно, не умеет передвигаться вообще никаким другим способом, кроме как на мигалке. Только что объяснили, утром главная мигалка в центр пропускает, а вечером наоборот. Все, вы имеете в виду, кто пропускает в зависимости от времени, все понятно. Все, кто едут утром в область, пропускают тех, кто едет утром в центр. Понимаете, как у них устроено? А те, кто едут вечером уже в центр, пропускают тех, кто едет вечером в область, по направлению. Это какое-то, видимо, негласное правило. На вертолетах своих пускай летают, больше всего раздражает своими мигалками ДПС и скорые, особенно на МКАД. А почему они раздражают? Каким, простите, местом они раздражают? Он проехал и уехал, все. Ваша задача пропустить. Сейчас вместо мигалки дали машину ДПС, которая разгоняет. Синий, уступи дорогу, красный, принять вправо и остановиться. Это пишет Олег 79. Да, хорошо. Я, кстати говоря, знаете, раз уж мы про мигалки заговорили, пропускать, не пропускать, я хотел задать вам вопрос. А почему мы так плохо пропускаем скорую? Вот реально плохо. Или ДПС, которые едут в потоке с пробкой, плохо мы им уступаем дорогу, несмотря на то, что у них все работает, и люстра работает, и звуковой сигнал работает. Но видно, что люди едут по работе. Видно. А мы почему-то плохо пропускаем. Меня это, если честно, ужасно удручает, потому что это неправильно. Меня удручает то, что каждый не считает нужным перестроиться до тех пор, пока скорая не подъедет ему к заднему бамперу. И как бы, ну вот точно не скажет, и тебе, пожалуйста, перестройся. Как-то, ну, я обычно делаю это заранее. Я обычно делаю это заранее для того, чтобы гораздо больше скорость была у скорой. Если все сделают это заранее, ей не нужно будет притыкаться к каждому впереди идущему и каждого сгонять. Следственный комитет еще, Дмитрий Сан напоминает. Да, кто пропускает скорую, тот... Да? Странно. То есть вы еще и... Видимо, по словам Майка 57-го, пропускать скорую — это оскорбление. Я удивлен. Видимо, вы живете вот так. Скорую ДПС всегда пропускают. Давайте делать это... Давайте я вас призываю. Давайте делать это лучше. Скорую пропускать. Потому что если вы будете делать это не только тогда, когда она подъехала непосредственно к вам, а раньше, у кареты скорой помощи будет больше места для... Как вам сказать? Полоса будет свободной. Он сможет спокойно ехать. Он будет заниматься тем, что он едет, а не разгоняет людей перед собой. Он просто нажмет на педаль, перед ним будет свободная полоса, которая уже свободна, а не так, что она там вот очень-очень медленно расступается. И его скорость будет выше. А значит, будет выше шанс того, что человек останется здоровым, человек останется живым. Кто не пропускает... перечитайте сообщения, Майк. Вы что-то посыпались оскорблениями. Странно. Сначала одни говорят, те, кто не пропускают мигалку, тот. А тот, кто отвечает, говорит, нет, а те, кто не пропускают, говорят, алло, вот тот.
Здравствуйте. А вы вообще по Москве ездите на машине? Вот когда скорая едет?
Нет.
Потому что когда едет скорая, за ней пристраивается хвост огромное количество машин. И поэтому нельзя ей давать разгоняться, иначе на ней будет просто идти скоростной поток.
Все. То есть родственникам, которые вот не, если вот человека не довезут,
внутри пускай едут.
Вы точно так же?
А им зачем быстро ехать родственникам, если они на полчаса позже в больницу
приедут? Нет, подождите, вы меня не дослушали. Вот я просто к тому, что, понимаете, вот человек не доедет до больницы, да, а родственники придут и скажут, а почему не доехал? А водитель скажет, а вы знаете, ну вот мы не успели доехать. Вот нас не пропускали. И родственники скажут, а почему не пропускали? А вы им скажете, так и там пристраиваются же.
Да.
Да, так?
Да, конечно.
Не, лучше, как сказать?
Вы пытаетесь создать идеальную ситуацию, что все одновременно уйдут вправо и скоро проскочат.
Да, я так хочу. Я хочу так, что пускай проскочит скорая, Пускай сделает это быстро, пускай за ней пристроится 1-2 человека малоумных, да, но при этом останется человек живой. Я хочу так, пускай так. Я, ну, можете меня за это и оскорблять, и я не знаю, и как угодно называть, но я именно к этому вас и подвожу, и стремлюсь. Мне хотелось бы так, чтобы это было. Да и пусть он пристроится. Да вы лучше отсеките его сзади. Вот вы лучше, прежде чем так вот не расступаться, вы лучше, давайте научимся отсекать их. Вот, давайте установим на колеса какие-нибудь, я не знаю, спецсредства. Бам, шлагбаум ему по голове. Хрясь, и все, и он дальше не поедет. Даешь голосование. Да ну какое разголосование? Пропускают или не пропускают? Да большинство будет за пропускает. Нет, не знаю. Алекс Палич пишет, звонящий просто ездить не умеет, как и пол Москвы. Ну, хорошо, все. Это взаимные объявления посыпались, оскорбления. Здравствуйте, алло. Да. Алло, я слушаю вас.
Здравствуйте. А вот такой вот вопрос хотел задать. А если вы скорую, реанимацию или какие-то вот машины... Потому что бывает реально реанимация, которая государственная, и частные даже скорые есть.
Я понимаю, о чем вы говорите. Я знаю такие примеры. Я знаю, когда руководители силовых ведомств передвигаются на Мерседесах в Яно с красной полоской. Я знаю такие вещи.
Ну, правильно.
Вы об этом?
И чуть-чуть даже другому хотел углубиться в этом вопросе. Бывает масса... Бывает какая-то частная машина, они разные.
Хорошо, хорошо, я понимаю, да, такое бывает, но не наше с вами дело в этом разбираться. Ага, хорошо, лучше пропустить, и все в этом смысле, да? Так, я понял, что у нас сыграла отбивка, и поэтому новости у нас не включаются. Хорошо, все, сейчас новости.
Моторы.
8.36, мы продолжаем, и как я вам и обещал, у нас сегодня гость в студии, я с радостью вам представляю руководителя пресс-центра Московского Центрального Кольца Надежду Доржиеву. Надежда, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, поближе подвигайтесь к микрофону, чтобы мы вас все слышали. У нас о том, что запускается Московское Центральное Кольцо, знают уже все практически, об этом мне сегодня слушатели в первую очередь написали, оно запускается в эту субботу.
Да, совершенно верно. 10 сентября Московское Центральное Кольцо наконец-то откроет свои двери для пассажиров. Будем рады видеть всех на нашей железной дороге.
У вас уже есть какие-то отзывы? У меня, если честно, отзывов достаточно много, потому что людям не терпится. Вот реально не терпится, потому что построить такую новую, серьезную центральную транспортную артерию в Москве оказалось жутко востребовано, потому что станции оказались неприлично близко к домам, и это даже плюс. То есть никто не говорит о том, что вот шум, гам, люди, поезда. Нет, люди говорят о том, что ой, так мне же от работы до дома теперь добираться будет 15 минут. У меня вот здесь станция, и из подъезда выхожу станция. У вас есть такие люди? У меня просто много, реально.
Да, действительно, так оно и есть. К нам поступает очень много разных сообщений через социальные сети, на колл-центры. И люди действительно пишут о том, что они с нетерпением ждут запуска Московского Центрального Кольца. Действительно, некоторые станции появятся в тех районах, где сейчас нет метро. И для них Московское Центральное Кольцо, оно станет вот буквально метрополитеном шаговой доступности. Это, конечно же, очень большой плюс. И действительно, люди смогут сэкономить время в пути. Уже им можно будет попозже по утрам вставать, и возвращаться домой будет гораздо ближе и быстрее.
Слушайте, ну давайте немного поясним, давайте вернемся. Вы сказали про метрополитен. У нас все равно, возможно, есть люди, которые еще не видели своими глазами, как это выглядит, да, потому что ну, видеть достаточно легко, увидеть легко можно. И перроны уже построены, и ласточки ездят. Но тем не менее, у людей есть четкая разница между пригородным сообщением, между таким пониманием, как электричка, между таким пониманием вообще в принципе как поезд на рельсах на улице, если это не трамвай, и метро. Метро все знают. Удобно, быстро, без сбоев, ну, более-менее без сбоев, да, все точно знают, что максимум там за час 20 из одного конца города в другой конец города они доберутся, сделая одну, максимум две пересадки. Что такое МЦК в данном случае?
Ну, МЦК в данном случае, это, конечно же, ну, на мой взгляд, революция в сфере транспорта, потому что это совершенно, это самый современный подвижной состав, имеющийся на данный момент в России. Это современные электропоезда, очень комфортные, тихие. Получается, что это будет второй линии метро, но при этом по земле. То есть пассажиры...
Второй линии метро?
Ну, второй кольцевой линии метро, да. Угу. При этом это будет 14-я линия в структуре метрополитена. И пассажиры действительно смогут кататься по кольцу, при этом они смогут также смотреть из окон за Москвой, смотреть на достопримечательности, которые они проезжают. Да?
Ну, какие достопримечательности они проезжают?
Ну, допустим, там Измайловский парк, также Московское центральное кольцо, оно соединяет очень много разных парков, например, Ботанический сад, это... Лосиный остров, это Воробьевы горы. Ну, то есть из окон «Ласточки» будет очень красивый вид.
Хорошо, но для того, чтобы говорить о том, что это революция, должно быть реальное сопряжение с метрополитеном, чтобы говорить о том, что это второе кольцо московского метрополитена, что это новая ветка, линия московского метрополитена. Я точно должен знать, что выйдя из поезда метро, я пройду... Ну, какой у нас самый длинный переход? На площади Революции, так, навскидку, да, там долго идти. Пройду 5-7 минут, сяду в другой поезд, и вот она, пересадка произошла между ветками. Здесь как? То есть это на улице, это нужно подниматься как минимум.
Ну, смотрите, вообще, как бы, Московское центральное кольцо, оно очень плотно интегрируется не только с метрополитеном, но и с другими видами транспорта. Что касается пересадок на метро, их будет по проекту 17, при этом там, самая длинная пересадка, она порядка 12 минут между станцией Стрешнева, ой, между станцией Балтийской Московского центрального кольца и станцией метро Войковская.
Ну, путаница с этими названиями в районе станции метро Войковская.
Да, хорошо. Совсем.
12, а как вы меряете?
Это делали наши специалисты, там, согласно тому расстоянию, которое находится между станциями, и, соответственно, там среднее время, ну, средняя скорость движения человека. Угу. Поэтому вот самая длинная пересадка, как я сказала, она там порядка 750 метров, при этом там нужно будет там 10 минут где-то пройти пешком, но пассажиры могут это сделать, например, через торговый центр «Метрополис», который находится недалеко от Войковской, и они смогут это сделать, то есть практически в теплом контуре.
Так, от Войковской через «Метрополис» я попадаю на Балтийскую, да?
Да, совершенно верно.
Но при этом, смотрите, я, получается, на какой-то момент покидаю пределы транспорта в принципе. То есть я не иду ни по какому коридору, я не иду ни по какому перрону, ни по какому тоннелю, ни по какой эстакаде пешеходной. Я выхожу из метро, захожу в торговый центр, выхожу из торгового центра, попадаю в МЦК.
Да, совершенно верно. Ну, смотрите, у нас, например, вот сейчас в первом этапе 5 пересадок, они будут находиться в теплом контуре. Это что означает? Это что пассажир сможет сделать пересадку с МЦК в метро практически в одном здании. То есть пассажиру не нужно будет выходить на улицу. Для этого там сейчас заканчивается реконструкция вестибюля московского метрополитена на 5 станциях. И они смогут, и тогда они будут интегрированы с МЦК, вот как я уже сказала.
А как это, например, сделано, вот этот теплый контур? Ну хорошо, вот на Войковской, например, мы поняли, там торговый центр. А еще как?
Ну вот
как,
смотрите, например, на Черкизовской.
Так.
В вестибюле станции метро Черкизовская надстроили второй этаж. Для чего? Для того, чтобы пассажиры могли подниматься на второй этаж и по надземному пешеходному переходу переходить на платформу МЦК. Что касается, допустим, станции метро Международная, там просто сделали проем в стене в вестибюле станции метрополитена. То есть там две станции МЦК и метрополитена, они идут стенку в стенку. То есть пассажиру...
Ну, там легко.
Да, там легко, довольно-таки легко. Да, это как бы нужно будет только с платформы МЦК спуститься на эскалаторе и пройти вниз, спуститься на эскалаторе вниз уже на станцию метро Международная.
Ну, как обычно и привычно. А на Лужниках? Там тоже достаточно рядом располагается станция и вестибюль метро, но я давно там не был, не знаю, есть ли что-то вот типа теплого контура там.
Там пешая доступность, а там нужно будет пройтись порядка 150 метров, ну, это как бы довольно-таки близко. И что самое главное, большой плюс интеграции МЦК и метрополитена, это то, что будет единая билетная и тарифная система. То есть пассажиру будет доступна бесплатная пересадка с МЦК на метро. По одному билету, по одной поездке в метрополитен, пройдя через структуру, через турникеты метро, в течение 90 минут можно будет затем пересаживаться там с МЦК на метро и возвращаться снова на метро.
Но ведь это означает, что не одну поездку нужно потратить, если вы планируете воспользоваться и метро, и МЦК.
Нет, вот я как раз об этом и говорю. Что
нет, нет,
это
да, все будет вы раз... говорите в рамках 90 минут, это такой тариф. А если я куплю за 50 рублей одну поездку...
Нет, я вам сейчас говорю, что как раз не про тариф 90 минут, который есть, да, сейчас, а вообще про все билеты метрополитена, включая там билеты, записанные на тройку, как раз на этих, на всех билетах можно будет сделать пересадку в течение 90 минут с метро на МЦК, и это будет по стоимости одной поездки.
Даже за 50 рублей вот этот?
Да, одна. Совершенно верно.
Все, я понял. Я понял, почему спутался. Видите, 90 минут опять фигурирует, и ты сразу принимаешь это как за тариф. А в итоге ты покупаешь за 50 рублей, прошел, просканировал, и в течение 90 минут по любому билету метрошному ты попадешь бесплатно на вагон
МЦК. Да, совершенно верно. При этом можно будет сделать пересадку как метро, Московское центральное кольцо, и также еще можно будет потом проехаться и на монорельсовой системе.
От ВДНХ? Около ВДНХ? Еще не разбирают ее разве? Не, просто собирались, я почему. Хорошо, много вопросов на самом деле приходит от наших слушателей. Один из них, один из самых популярных был, конечно же, про стоимость и про единое тарифное меню, на которое мы только что с вами ответили. Поэтому давайте пойдем дальше. Самый популярный вопрос Деда Ренко. Пожалуйста, дорогие друзья, слушайте внимательно и нашу программу, и наши анонсы. У нас сегодня профилактика, поэтому мы вместе с вами до 9 часов, и потом вернемся в эфир аж лишь только в 13 часов. Слушайте, а где самый плохой переход? Плохой в кавычках. Плохой. Что можно назвать плохим переходом? Долгий, наверное, или холодный?
Самый долгий, да, наверное, можно так сказать.
Но это как раз вот те 750 метров, да?
Да. И вот, допустим, нужно будет пройтись от станции Полежаевская, до станции Хорошова. Там тоже порядка 750 метров, но да, при этом там рядышком будет благоустроена пешеходная связь. То есть пассажиру, в принципе, по тротуару будет довольно-таки комфортно дойти от одной станции до другой.
Сколько стоит полностью проехать круг? Григорий из СПБ, правда, спрашивает, но, видимо, немножко пропустил. Одна поездка, один круг. Катайте хоть целый день по кругу.
Да, совершенно верно. И при этом в первый месяц Московское центральное кольцо будет работать бесплатно.
Вот, как раз Селезнев Николай спрашивает, первый месяц бесплатно, а потом не возрастет ли цена вдвое? Скажите, сопряжено ли меню с тарифами метрополитена? Вот как-то, я понимаю, понимаете, две разные подведомственные организации. Но если... кто из них, как сказать, главенствующая, лидирующая? То есть, если метро поднимает свои цены, мы точно понимаем, что значит и на МЦК они поднимаются. Либо наоборот. Либо они не связаны.
Московское центральное кольцо, это будет 14-й линия метрополитена. Все. Это единая структура.
Метрополитен.
Да, это одни и те же тарифы, одни и те же билеты. И что касается проезда льготных категорий граждан, также на МЦК они все эти льготы сохранятся и будут действительны.
Многие спрашивают, а сколько по времени один круг проехать? Понимаете, у меня такое ощущение, что у людей в голове это уже как аттракцион. А сколько аттракцион длится? Сколько, за сколько времени можно проехать целый круг?
Проехать его можно будет за 75 или 85 минут, в зависимости от того, в какое время суток люди поедут кататься, собственно, по кольцу.
Час 15, час 20 минут вы потратите для того, чтобы полностью проехаться на этом прекрасном поезде. Я, честно, я еще ни разу на «Ласточках» не ездил. Ни в Сочи не ездил, где они первый раз появились, ни по ленинградскому направлению не ездил. А туалет там есть?
Да, есть.
Это многие спрашивают.
Да, есть и в первом, последнем вагоне. Также туалеты есть на всех станциях МЦК. Поэтому добро пожаловать.
От окружной тоже будет пешая доступность? Окружная, пешая доступность, я так полагаю, до Петровско-Разумовской. Но там, там далековато.
На окружной, там какая ситуация? Там сейчас пешая доступность будет на станцию Окружная Савеловска, направление пригородных электричек.
Они прямо вот рядышком.
Да, и там же сейчас строится станция метрополитена Окружная, и они все будут соединены в один транспортно-пересадочный узел. Это как раз будет один из тех узлов, который соединяет четыре вида городского транспорта. Это пригородные электрички, это метро, Московское центральное кольцо и также наземный городской пассажирский транспорт.
Да, будет, отвечая на этот вопрос, потому что будет новая станция метро Калининской линии, да, вот это Салатовой, я могу путать название, она будет прямо рядышком с станцией Окружная. Хорошо, еду в электричке, играют живые музыканты, здесь примерно 200 человек, вас нельзя слушать записи, значит вы какие, как живые музыканты? 72-й. Немножко лирики. Хорошо, какой интервал в движении спрашивает Аглашвед. Ну, будем так называть.
А интервал движения будет в часы пик 6 минут, а во внепиковое время это будет 11-15 минут. То есть пассажир уже может прекрасно, ну, понимать о том, что он приходит на платформу и там, через какое-то время поезд придет. Это... Так что движение, да, для нас это как бы было одним из главных приоритетов, потому что люди должны привыкнуть к новой транспортной системе, и это не будет такого движения, как на электричках, что там поезд идет в 11.15, а следующий там в 12.30, и там срока по расписанию. Для нас было главным сделать именно тактовое движение, чтобы гарантированно там через определенный промежуток времени пассажиры могли сесть на поезд.
Но это больше, чем в метро. Почему не удалось сделать такими же, как в метро, или не было в этом необходимости?
Пока в этом нет необходимости, потому что пассажиропоток, который вот мы ожидаем в первый год, это будет порядка 75 миллионов. А так-то движение, по нашим расчетам, в 6 минут, это, в принципе, достаточное время сейчас, на данный момент. В дальнейшем, когда пассажиропоток вырастет, возможно, будет сократить интервал движения, сделать их, в принципе, такими же, как в метрополитене.
То есть в этом никакой проблемы нет?
Абсолютно.
Слушайте, но это действительно, да, одни плюсы, потому что ты реально погружаешься и понимаешь, что московское, как его раньше называют, московское малое железное кольцо, еще как-то вы называли. Ты понимаешь, что теперь это действительно просто линия метро, стопроцентная, вообще во всем. Вообще в цене, поезда даже лучше. Кстати, как с Wi-Fi дела обстоят там?
Да, будет там... это бесплатный Wi-Fi, при этом будет единая система авторизации между метро и МЦК, то есть как бы это будет безразрывная связь. Поэтому я думаю, что наши пассажиры это оценят.
Часы работы. Как
часы работы будут ровно такие же, как в метрополитене, с 5.30 утра до часу ночи.
Слушайте, вопросов сыпется огромное количество, можно их прямо вот так вот сплошняком задавать. Какая максимальная скорость поезда, Макс Гайда спрашивает?
Ну, средняя скорость, она будет порядка 40-60 км в час, но при этом по МЦК они там смогут разгоняться и до 120 км в час на некоторых участках при необходимости.
Хорошо. По поводу... Давайте вернемся еще к открытию. Не полностью будет открыто 10 числа это кольцо. Что это означает для москвичей? Просто к чему им подготовиться? То есть я к тому, что если вот все сразу побегут им воспользоваться, они к чему должны быть готовы?
А если все сразу побегут пользоваться МЦК, мы будем только рады.
Нет, все, я тоже хочу попробовать, потому что это, да, правда, долгожданно.
Но в первый год запуска пассажирам будут доступны 14 пересадок на метро и 6 пересадок на пригородные электрички. Все станции МЦК, они будут связаны с наземным городским пассажирским транспортом. Для этого сейчас сделали новые остановочные пункты у станции МЦК, где раньше их не было. Маршруты некоторых... маршруты некоторых автобусов и трамваев были немножко изменены, как раз вот для того, чтобы они подъезжали ближе, соответственно, к станции МЦК и делали там остановки.
Ну, вот так вот просто, чтобы мы понимали. Сейчас у нас нет перед глазами карты. 14 пересадок на метро и 6 пересадок на пригородной электричке. Это половина? Это больше половины
вообще
из того, что всего?
Вообще на кольце 31 станция.
Так. Да, но это... не на всех есть пересадки, мы с вами понимаем.
Всех, да,
сколько
пересадок.
Всего пересадок на метро?
14.
Значит,
а вообще
пересадки...
по проекту 17. И вот эти 17 пересадок на метро, они появятся до 2018 года, как раз когда достроятся станции метрополитена. Сейчас вот три находятся в стадии строительства. Это станция Шелепиха, это Нижегородская и Окружная, про которую вот я уже говорила ранее.
То есть, по сути, мы смело говорим о том, что МЦК, станции, которые имеют пересечение с метро, открываются все. Не откроются только те, где станции метро еще нет.
Да, совершенно верно.
Что касается пересадок на пригородное сообщение. 6, а всего по проекту...
10, да. А другие 4, они будут интегрированы тогда, когда на направлениях пригородных электричек построят остановочные платформы, остановочные пункты.
Это будут дополнительные или это модернизация?
Это будут дополнительные, и как раз они строятся для того, чтобы интегрироваться с МЦК.
Все понятно. То есть, по сути, что, все, что касается МЦК, там, где оно может пересекаться, и люди могут спокойно делать пересадку, оно открывается стопроцентно. То есть, это не то, что из серии «Мы не успели», вот 10 число, а у нас тут не готова пересадка.
Да, совершенно верно. То, что вот сейчас максимум всех интеграций, они были реализованы.
Давайте пойдем еще по вопросам. 10 числа 71-й открываются не все. Скажите, какие именно будут открыты... Сыпется. Я хочу напомнить, когда Коптево откроют, станцию еще не достроили. Коптево это около Войковской. если я не ошибаюсь.
Да, это около Войковской. Сейчас вот как раз те станции, которые у нас откроются, этот список будет у нас завтра, и мы с удовольствием, конечно же, всем объявим.
Да, спасибо большое. Я хочу напомнить наш телефон 7373948, код Москвы 495. Ваши вопросы вы можете задавать по этому номеру. Также многие, ну, вы и уже пишете, да, нам в Телеграме, говорит МСК-бот, и присылайте сообщение на наш СМС-портал плюс 7-925-48-948. Есть несколько минут у нас буквально для ваших вопросов. Я напомню, у нас в гостях руководитель пресс-центра Московского Центрального Кольца Надежда Доржиева. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, а вот как будет осуществляться пересадка на юге Москвы? Я знаю, что есть станция, будет станция где-то в районе Варшавки, да, но там до Тульской, в принципе, далеко. И вот любопытно, каким образом будет соединяться...
Спасибо. Спасибо. Я просто не так много времени. На юге какие сопряжения у нас есть прям вот самые удобные? Тут, видите, не про конкретную станцию, а как вообще?
А на юге, смотрите, там можно будет пересесть на Автозаводской.
Автозаводская, да. Ну, это за Москворецкой линия, там рядом будет станция.
Что касается там пересадок, вот как раз, что, если ехать, допустим, с юго-западной, это можно будет доехать до метро Спортивной и там пересесть на Лужниках.
А около Тульской что-то есть? Я если честно, плохо знаю этот район.
В районе Севастопольского проспекта есть вот станция под названием Крымская, и там вот, соответственно, можно будет... Те станции, которые находятся, допустим, от метрополитена далеко, как я уже сказала, к ним можно будет подъехать на наземном городском пассажирском транспорте, поэтому как бы вы выходите из метро.
Слушательница немножко ближе дала. МЦК идет не около Тульской, а ближе к Севастопольской. Все, мы поняли. Потому что это не прямо около Трешки она там проходит. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Да, добрый день. Как вас зовут?
Константин, будьте добры, вот как будет осуществляться пересадка, если я плачу за вход в метро картой кредитной, бесконтактной? Как обеспечить то, что второй раз с меня не снимутся деньги при входе в МЦК?
Да, спасибо большое. Такая возможность есть у метрополитена?
Есть, да. Как я уже сказала, что уже по всем билетам, независимо от того, на какой носитель они записаны, пересадка будет бесплатной в течение 90 минут. Главное зайти, собственно, провалидировать билет при первом входе, когда у вас начинается отчет времени, вот эти полтора часа.
Ну и обратное действие тоже работает. Если я зашел сначала на МЦК, то в течение 90 минут я бесплатно захожу в метро.
Да, совершенно верно.
Да, видите, независимо от того, какую карточку вы прикладываете, программное обеспечение уже настроено под эти проходы. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, как вас зовут, представьте, пожалуйста.
Анатолий, да, скажите, пожалуйста, вот будут ли эскалаторы на станциях, скажем, с Трешнего?
Да, спасибо большое для
лифты и эскалаторы будут на 26 станциях, на остальных станциях, на 5, где высота не позволяла установить лифтовую шахту, там будут специальные подъемники для маломобильных групп населения.
Все, это все обустроено. Ребят, это просто праздник какой-то. Я по-другому не могу назвать. Вы видите, что творится. Сколько истратили денег на этот подарок москвичам, это, конечно же, тоже самый часто задаваемый вопрос. Вот, допустим, от 90-го. Все подарки, ребят, подарки не принято оценивать. Вы же, когда вам дарят подарки, вы слышите, так, вот этот коньяк нам подарили, а сколько он стоит? Да? Нет, нельзя, ребят, так нельзя. Вам подарили подарок дорогой, прекрасный, очень удобный, красивый, я не знаю, какие еще подобрать вам эпитеты, а вы спрашиваете про цены. Нет, переход на Войковской нарочно сделали через торговый центр, проектировали, спрашивает 35-й. Ну, я думаю, да,
нет, можно пройти и по улице при желании, там благоустроена уличная дорожная сеть, поэтому, если хотите по улице, можете пройтись по улице.
Пересечение с Ярославским железнодорожным направлением есть, спрашивает Сергей.
Да, есть. Это будет как раз, но ранее называлась эта станция Ярославская, собственно, а сейчас ее переименовали, по-моему, в Нижегородскую.
Надежда, спасибо вам большое. Вы видите вот эти отклики и эти вопросы. Они, конечно же, все либо восторженные, либо просто уточняющие, как будет обеспечена пересадка непосредственно на каком-то маршруте, который волнует наших слушателей. Но, тем не менее, как видно, мы все ждем с нетерпением этого запуска, который состоится уже в субботу, 10 числа.
Спасибо, что позвали. Приезжайте к нам, катайтесь.
Мы обязательно.
Класс.
Какая-то церемония торжественная будет в субботу, и на нее можно прийти.
10 сентября, да, мы приглашаем всех. Это будет около станции метро Спортивная, около транспортно-пересадочного узла Лужники. К 3 часам добро пожаловать.
Спасибо вам огромное. Еще раз напоминаю, у нас в гостях был руководитель пресс-центра Московского Центрального Кольца Надежда Доржиева. Давайте, у нас есть буквально полторы минутки для движения.
Моторы. В движении.
Итак, давайте посмотрим. Яндекс мне рисует 5 баллов сейчас состояние загруженности наших дорог. Плохо на Калужке, я вам говорил, там дорожно-транспортное происшествие. Объезжайте. Самые серьезные затруднения сейчас на МКАД и из вылетных магистралей. Это Ленинградка, естественно, в центр. Смотрите, Московское кольцо, быстро пройдусь. Уже от Котельников до Ясенева, это внутренняя сторона. Внешка стоит прямо от начала Лосиного острова, то есть от Щелчка и до Осташки. Это достаточно много, там два дорожно-транспортных происшествия. И еще МКАД запирается, упирается в Ленинградку по обоим направлениям. По обеим сторонам, по обоим направлениям. Внешка от Дмитровки до Ленинградки и внутренняя от Волоколамки до Ленинградки. 7373-948, где едете вы, что за окном своего автомобиля видите, расскажите. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Внешний МКАД от Куркина приблизительно, вот сейчас положу в сторону Волоколамки, очень плотно. Внутренние, да. Вот на том же протяжении тоже они там ползут.
Да, спасибо большое. В общем, как внутренняя, так и внешняя сторона между Волоколамкой и Ленинградкой плохо. Что касается трешки, давайте вам скажу. Сейчас дорожно-транспортное происшествие в районе Студенческой после Москва-Сити. Из-за этого, естественно, от Звенигородки до Кутузы стоит, причем по обоим направлениям. Еще внутренняя сторона около Автозаводской, ну и, естественно, Савеловская тоже уже заряжает на красный цвет. Это была программа «Моторы». Ее провел для вас Александр Капков. Всем большое спасибо, кто был с нами этим утром. Далее у нас новости, потом профилактика. Вернемся в 13 часов. Будем уже снова здесь. Вам хорошего рабочего дня, хорошего четверга. Пока.